Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Константин Сонин, профессор Чикагского университета. Костя, добрый день.
Добрый день.
Тема у нас сакраментальная, но неизбежная, которая захватила умы российской общественности, по крайней мере, нашей вот этой части Фейсбука, политически ангажированной общественности, социальных сетей, 90-е. Карнавал проклятий 90-х, защиты 90-х. И вот я хочу понять, вот у тебя тоже в твоем Фейсбуке последние посты посвящены этому с точки зрения экономической теории. Почему? Почему вдруг 90-е так зацепили людей? Что, разобрались с другими эпохами, разобрались со сталинизмом, разобрались со всем историческим наследием на России, что нужно было найти вот эту вот некую исходную, назначить эту исходную травму?
Мне кажется, что вот основная причина этой дискуссии – это то, что через 2.5 года после начала русско-украинской войны стал ясен как бы размер провала, то, что это не какой-то инцидент, а то, что вот 90-е они закончились, что там дальше будет какая-то новая история, Россия будет возвращаться к нормальности, восстановлению, но вот то, что мы наблюдаем сейчас, путинский режим, путинская война, это все некоторый конечный результат. Уже за ним будет что-то новое, соответственно, 90-е – это естественная такая точка отсчета, когда были надежды, что будет что-то другое. И мне кажется, поэтому к 90-м вернулись.
Ну, может быть, завершается большевистский проект, завершается здесь не 91-й и 90-е годы, а завершается 917-й эпоха чекизма и красного террора. Или вообще шире завершается проект Русской империи с 1654 года по присоединению Украины и Переславской Рады, и затем уже вот это. Много, мне кажется, циклов сейчас завершается русской историей, нет?
Ну, с одной стороны, вот всегда можно увидеть эти исторические циклы. История – это такая вещь, что в ней, если пристально смотришь, увидишь что угодно. С другой стороны, ну, как может быть то, что происходило 100 лет назад, влиять на что-то, что происходит сейчас? А то, что происходит сейчас, вот то, что происходило в 90-е, те люди, которые тогда жили, которые тогда были акторами, которые тогда были у власти, которые тогда владели общественным сознанием, эти люди там либо живы, либо недавно умерли. Соответственно, мне кажется, что это вообще правильный вопрос про ответственность там, нашего поколения, поколения на одно старше, тех, кто эти 90-е годы сделал. Как так произошло, что попытка сделать Россию нормальной таким образом так катастрофически провалилось.
Вот ты сказал очень важную вещь – ответственность нашего поколения. А ты чувствуешь персональную ответственность за то, что произошло и не произошло в 90-е?
За 90-е нет. Я в 90-е годы был студентом. Большую часть 90-х. Про 2000-е, конечно, чувствую. И про то, к чему это привело, и вот к фашистскому режиму, который установился в России, и к войне против Украины. Я не знаю, что я должен был сделать по-другому. Но, конечно, я чувствую ответственность, тут даже вопроса нет.
А пафос фильма «Предатели» тебе близок?
Я бы сказал так, что мне кажется, мне близко постановка вопроса. Потому что постановка вопроса такая, посмотрите, в какое говно мы вляпались, в каком месте мы оказались, как плохо получилось. Давайте не обсуждать, что вы сделали правильно, а обсуждать то, к чему привело к такому плохому концу. И вот это постановка, мне кажется, совершенно легитимной и правильной, и именно эта причина, почему это взбудоражило. Ответы, мне кажется, поверхностными, мне кажется, недостаточно глубокими, мне кажется, слишком сильно политизированными, в том смысле, что они предполагают некоторую политическую реакцию, и довольно естественную, что говорит фильм «Предателя» русским гражданам сейчас, не про историю, а сейчас. Он им говорит, что это не вы виноваты в том, что Путин, это не вы виноваты в том, что война, это есть какие-то другие, которые вас тогда обманули. Это, конечно, политически сильный ход, о чем тут говорить.
Ну, здесь да, здесь, мне кажется, происходит все-таки такая легкая подмена, нелегкая, довольно типичная для России подмена понятий и перевод вины на некую внешнюю силу. которые вот Березовский и Чубайс обманули с ваучерами, обманули с приватизацией, обманули с демократией, как Ельцин. И опять, так сказать, вот этот фольклорный, басенный русский народ одураченный остался в стороне.
Вот, да, это политическая часть. Но ты слышишь про то, что я говорю про правильность посыла?
Постановка, да.
Что постановка, хватит говорить, как правильно вы все делали, или как вы старались, но не получилось. Потому что не получилось очень сильно. Гораздо сильнее, чем вам кажется по вашим мемуарам. Это были не годы поражений и побед, а это были годы, которые шли к катастрофическому поражению. И вот эта постановка, мне кажется, не просто политически гениальной, но интеллектуально правильной.
Ну, здесь, может быть, да, одно дело постановка вопроса, другое дело ответы. Вот здесь ты тоже цитируешь политолога Василия Жаркова, который сравнивает фильм «Предатели» с 20-м съездом, своего рода разоблачение бывших кумиров.
Ну, это такое мета-сравнение. Он это хорошо делает. Он сравнивает даже не столько разоблачение бывших кумиров, он говорит про попытку Хрущева перейти на новый конструктивный, как бы в аналогии язык, разговаривать о прошлом, а тогда недавнем прошлом, не на том языке, на котором люди, сидящие перед ним на съезде КПСС, были привыкли об этом разговаривать, а разговаривать об этом по-другому. Вот в этом смысле мне кажется, что это сравнение хорошее, потому что, конечно, для людей, сидевших в зале, сам этот язык этого разговора, который нам сейчас кажется довольно-таки, я не знаю, может быть, лоялистским и мягким, сам этот язык, он был совершенно ошеломительным. Вот в «Раковом корпусе» у Александра Солженицына очень хорошо чувство человека, лежащего в больнице, не главного героя, а там у него есть партийный чиновник, который тоже с ним лежит с раком, и вот он читает, и меняется язык, передавится правда, и его прямо начинает реально корежить. Больше, чем его рак корежит, то, что с ним разговаривают теперь по-другому.
Да, я помню этот эпизод, действительно, изменение языка и вот эта вот десакрализация для тех, кого-то, кто еще оставался для многих кумиром, она важна, конечно. Но если так напрямую спросить, действительно ли можно предъявить Ельцину, ельцинской элите счет за нынешний путинский фашизм и войну с Украиной?
Я считаю, что нет. И я считаю, что и слово «предатели», оно совершенно неадекватное, потому что предатели можно назвать только тех людей, у которых цели были построить что-то, вот что нам нравится. Но огромное количество людей, которые строили 90-е, которые создавали институты, создавали очень много хороших вещей, много хороших вещей. Многие из этих людей, они вовсе не пытались и не обещали быть святыми и строить будущее. Некоторые из них, например, хотели заработать как можно больше денег. Ради того, чтобы заработать побольше денег, они освободили заводы от бандитов, от красных директоров. Они лоббировали законы, которые им были удобны. Они, бывает, очень жестко обходились с конкурентами. И они вот это то будущее, в котором мы уже жили хорошим, в котором там мобильная связь, повсюду рестораны, все такое, они это строили. Они не были предателями, потому что они никогда не обещали ничего хорошего, они не обещали свободы.
Они просто жили своей жизнью. Я сейчас думаю, вот по ходу нашего разговора, слушая тебя, я думаю, что, наверное, здесь надо шире ставить вопрос социологические агентства и структура. То, что структуры оказались неразрушены, и различные агенты, действующие в этой структуре, они, собственно, и не ставили целей долгосрочных трансформаций. Но это были декларативные цели, но в целом все жили и использовали момент, находясь в предыдущих, доставшихся еще и от имперского, и от советского периода структурах, в том числе такой, как КГБ.
Знаешь, структурные изменения произошли большие. Мы вот можем сколько угодно говорить, что Ельцин там не реформировал КГБ, но КГБ реформировали побольше, чем во многих странах во время революции. Потому что и физически оно было разделено просто решениями на много разных структур. И плюс еще просто 90-е, когда очень сильно уменьшились бюджеты на всю эту деятельность, это была реформа, может быть, и похлеще, чем выделение каких-то служб из КГБ. Мне кажется, что дело как раз вот не совсем в структурах. Дело в том, что мне кажется, что мы тогда не понимали, это то, что вот есть государственные структуры, есть правила, есть законы, а есть то, что у людей в головах. И то, что у людей в головах, это более важная вещь, чем законы, структуры, вот то, что называется правила игры. И вот это то, что у людей в головах, и ксенофобия, и нежелание выбирать, и желание подчиняться кому попало. Вот это сыграло фундаментальную роль.
Вот это интересно, это возвращает нас к дискуссиям той поры, да, вопросу как бы институциональных реформах и о той сложно определяемой вот этой вот культуре, culture matters, всем этим дискуссиям. То есть, возвращаясь назад, можно сказать, что многие институциональные теории, они фактически были опрокинуты и ходом мирового развития, и ходом российского развития от 90-х к нулевым. Что вот эти вот сложно уловимые структуры сознания оказались сильнее, чем те институциональные основы, которые были заложены десятилетием реформ.
Ну вот в некоторых отношениях определенно, потому что, с одной стороны, там рыночные институты и глобально возможность свободного рынка, и институты частной собственности, и конкретные институты, там арбитражные суды, корпоративное законодательство, фондовый рынок, эти вещи оказались устойчивыми, и они эволюционировали в правильную сторону. И даже сейчас, вот с начала там войны и уже прям просто политического террора, многие из этих институтов рыночных по-прежнему работают.
И как вот работают? И поддерживают войну, и поддерживают фашизм, и сопротивляются войну. Санкциям? Такой фундамент заложили.
И поддерживают свободу. И независимость человека от государства тоже они поддерживают. И уровень жизни поддерживают. Я просто говорю, что вот эти институты работают. Но вот та же самая логика про то, что спрос со стороны людей на институты, эти институты создаст, она полностью провалилась в деле политики. То есть политические институты, они и выродились, и развалились. И опять-таки они и в целом появился черти какой режим. И если посмотришь на отдельные институты, они действительно развалились просто фундаментально. Понимаешь, посмотреть на то, что стало с российским парламентом за последние 20 лет, это даже какое-то, я не знаю, это действительно выглядит как какое-то пародийное шоу. Действительно, туда собрались в итоге буквально отбросы общества, те небольшое количество людей, которые сохранились там за последние 20 лет, они сами стали этими отбросами общества. Я подозреваю, что сейчас коллективно это, прости господи, хуже, чем в Советском Союзе. То есть это деградация института, который не то, что туда попали какие-то, там случайно избрали какую-то популистскую партию. Нет, это именно полноценная деградация. И в сфере политики то же самое с Конституционным судом. Это просто удивительно, через какую деградацию прошел Российский Конституционный суд.
Какой-то дарвинизм наоборот. Это ускоренный и ухудшающий отбор. Ускоренный отрицательный отбор, который произошел в российской политике.
Да, вот отбор на уровне институтов. Не только на уровне людей. А даже вот сейчас, вот если нынешнюю Госдуму заменить там каким-то образом на лучших, понимающих, честных людей, мне кажется, что вот восстановление там к 95-му году, к 98-му году, когда там был изрядный зоопарк, это тоже займет годы.
Да, это интересно. Вот это разрушение, и это перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, которую мы продолжим буквально через мгновение.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Константин Сонин, профессор Чикагского университета. экономист и политолог, поскольку он так много и компетентно рассуждает о политике, что, я думаю, можно присвоить ему и это звание. Мы говорили о том, что не было сделано в 90-е, о той дискуссии, которую вызывают это десятилетие. Но если попытаться спроецировать это в будущее, возможно ли в России новые 90-е? Возможен ли новый шанс на реформы? Или все сейчас инфраструктурно настолько разрушено, настолько идет вымывание человеческого капитала, что второго подобного шанса у России уже быть не может?
Я абсолютно уверен, что шанс у России есть. И это из такого общего соображения. Мне кажется, что вот то, что сейчас происходит, путинский режим, вот эти репрессии, война с Украиной, это абсолютная аномалия. Вот как Гитлер был, хотя диктаторов было много по всему миру, и Гитлер был при этом аномалией в истории Германии, так же и Путин с его войной против Украины – это аномалия в истории России. Это не что-то нормальное, это не что-то, что может держаться долго. Потому что вот даже сравнить с Советским Союзом, Советский Союз сильно отличался от магистральной линии развития человечества. Это действительно был какой-то особый путь развития. Но он не был вот в таком смысле аномалией. И мне кажется, что раз путинский режим – это аномалия, то это значит, что будет какое-то возвращение к нормальности. Это будет перестройка, не похожая на предыдущую, потому что другие вещи будут меняться. Я думаю, что никому не нужно будет менять понятие частной собственности, не нужно будет создавать с нуля фондовый рынок и арбитражные суды, не нужно будет проводить приватизацию квартир. Огромного количества вещей не будет. Но при этом будут перестраиваться другие институты, будет политическая борьба, будет большое количество людей, которые будут бороться против наследия путинизма просто потому, что им будет хотеться получить власть и продвинуть там какую-то свою идеологию, шанс этот будет. Гарантия того, что он не будет упущен еще раз, никакой гарантии нет.
А ты веришь в то, что будет когда-то произведен расчет с прошлым? Или это не российская традиция? Жизнь пойдет своим чередом, и все это порастет травой, как на заброшенном кладбище?
Мне кажется, что какой-то расчет будет. Но надо понимать, что расчеты бывают совершенно неудовлетворительными. Например, после смерти Сталина произошел расчет. Не только Берия, а еще несколько бывших министров внутренних дел было казнено. Вместе с ними еще десяток заместителей, несколько десятков следователей. Большое количество людей отправилось в тюрьму или на расстрел уже после смерти Сталина за их преступления в сталинские годы. Но более того, более миллиона человек вернулись из лагерей, и какое-то количество из них, десятки тысяч, были тогда реабилитированы и окончательно реабилитированы через 30 лет. Ну, то есть, какой-то расчет с прошлым был, реально. Спросите у Берии, спросите у Меркулова, спросите у Абакумова. С другой стороны, ясно, что это был не полный расчет, это был не Нюрнбергский процесс. Про то, что будет полный расчет, я скорее не верю. Я все-таки политический экономист, который смотрит на реальность. Про то, что будет частичный расчет, и кто-то ответит за свои преступления, возможно, по формально другому наказанию, как там Берия ответил за то, что он был английским или японским шпионом, вот в это я верю.
Как Трамп ответил за побочные, да, свои похождения, не ответив за главные те вещи, которые были сделаны им его президентство и 6 января. Но это так, побочный сюжет. Но поскольку ты уже упомянул, что экономист, экономически, будет ли у России второй шанс у либерализма? Или это будет история больше про перераспределение и социальную справедливость? И вообще, может быть, даже шире я спросил бы, да, поскольку ты в Чикагском университете, который так прочно связан с как бы либеральной мыслью. Насколько вообще в 21 веке, особенно в нынешний период вот этого вот жесткого протекционизма и деглобализации и новых авторитарных лидеров, насколько вероятно, что у либерализма будет второй шанс, такой же, как в конце 20 века?
Ну, мне кажется, что либерализм вообще в мире в конце 20 века свой шанс не упустил. И я бы сказал, что огромное количество прогресса вот в том, как люди живут лучше, связано с либеральными реформами или с либерально развивавшимися кризисами или с другими вещами. Я думаю, что во многих странах вопрос о том, отменять ли рынок, вводить ли государственное распределение ресурсов, этот вопрос уже давно не стоит. Даже в тех странах, в которых он когда-то стоял. Я думаю, что Россия – это страна немного уникальная в том отношении, насколько люди не понимают, что отсутствие рынка, отсутствие международной торговли привело к коллапсу Советского Союза, что вот то все хорошее, что их окружает сейчас, вот прямо человек в России вот смотрит вокруг себя, что у него есть хорошее. Это все международная торговля и свободный рынок. Без этого у него было бы, я подозреваю, еще цветного телевизора у половины населения бы не было, если бы не было открытия международной торговли и свободного рынка. Но благодарности за это нет, и особой политической поддержки нет. В этом смысле либеральным реформам следующим им придется преодолевать такое же тяжелое сопротивление, как предыдущим.
Ну да, вот это вот наследие деглобализации. Ну, то есть, несмотря на все то, что сейчас происходит политически, да, современным миром, глобализация по-прежнему останется магистральным направлением развития цивилизации.
Секундочку. Ну вот сравним с миром. Конечно, сейчас, например, между Китаем и США, двумя основными экономическими силами в мире, протекционизм действительно последние годы растет, и растет быстрыми темпами, и есть куда расти. Так, политическая ситуация, видимо, складывается к тому, что будет расти. Но в то же время посмотреть 40 лет назад, Китай со своими 1,5 миллиардами населения, это была социалистическая экономика, сейчас это рыночная экономика. То есть за это же время китайского экономического чуда четверть мирового населения стала жить из плановой экономики в рынке, и этот вопрос никак не подвергается сомнению. То есть Китай, может быть, сейчас задумывается о протекционизме, о большем, или будет вынужден задумываться из-за того, что США задумываются, но пока что нет вопроса о том, что они уйдут от рыночной экономики. И даже как не видно, как бы этот вопрос мог бы быть поставлен. То есть мне кажется, что на протяжении десятилетий поступь движения от плановой государственной экономики к рыночной, либеральной, основанной на частной собственности, это поступь совершенно неоспорима.
Путинский бросок в прошлое, в иллюзии об имперском величии, в смысле большого государства и национализация частичная, и перераспределение собственности, они Россию лишают шанса на участие в первом круге технологической революции, вот к новой промышленной революции. Россия застрянет в своей позиции периферии глобальной мировой экономики.
Мне кажется, что если мы говорим про технологические инновации, если мы говорим про рыночные практики, если мы говорим про то, что производится, и то, что люди участвуют в мировом производстве, вот этому ничего не помешает. Потому что Советский Союз был страшно отсталой державой во всех этих отношениях. Развалился Советский Союз. Произошли реформы, одна из которых, крупнейшая реформа, которая редко произносится, это открытие международной торговли, возможность иностранцам приходить сюда, открывать бизнесы, передавать технологии. И уже через 10 лет Россия в этом отношении очень сильно стала частью мира. Там, в смысле организационных практик, возможно, нужно было бы еще 10 или 15 лет. Но, в принципе, вот к тому, что относится к бизнесу, к тому, что относится к производству, к технологиям, к творчеству, вот это все не проблема. Проблема – это то, что в головах, и то, что в политике. К путинскому режиму привела эволюция политической системы, а не бизнеса. С бизнесом, хочется сказать, в России все было нормально. Я бы даже сказал, опасаясь вызвать гнев большого количества читателей и комментаторов, сейчас-то, можно сказать, все нормально по сравнению с тем, там, в какое говно превратилась политическая система.
Ну да, здесь вот этот вот зазор, он совершенно удивительный, который раз мы даже и в этом эфире подчеркиваем. Хорошо, последний вопрос. То, что касается политики, это вопрос институтов. Мне кажется, это все исправимо. Исправимо ли то, что в головах?
Вот это вот сложный вопрос, потому что оказалось, что даже если принять все правильные законы. Вот, пожалуйста, что у нас есть выборы, есть парламент, есть президент, есть конституция. И оказывается, что вот если люди считают, что выборы – это ерунда, что если выборы, например, на национальном уровне идут в очень острой конкуренции, как они шли в 96-м году, то из этого все вы сделали вывод, что выборы, значит, были фальсифицированы. А наоборот, когда пошли настоящие фальсифицированные выборы, то есть просто стали придумывать результаты, вот на это 5 миллионов человек это видит, а оставшиеся 100 миллионов это совершенно не замечают. Но вот с этим что-то делать очень, по всей видимости, трудно. С другой стороны, если искать что-то, какие-то проблески надежды, я могу сказать, что, вот, например, на местном уровне, на муниципальном уровне, на уровне мэров, на уровне регионов, вот пока как бы Путин не вмешался и не запретил настоящие выборы губернаторов, они там были и конкурентные, они были грязные, они были острые, но они были конкурентные. Люди этот институт понимали, они понимали, когда губернатор достал и нужно избрать нового. То есть вот про мысли про то, что как бы русский народ, он полностью не понимает, как работает политическая демократия, вот это вот ерунда. Действительно, кошмарный провал с национальным уровнем. Но на местном уровне и муниципальном инстинкты у людей правильные. Муниципальные выборы в России вот сейчас, они плохо работают из-за вмешательства центра. Люди ими пользуются правильно и понимают правильно.
Ну людей да, нужно... как говорил Алексис де Токвиль, «The spirit of democracy is local». Дух демократии местный. Это действительно нужно вернуться к каким-то таким более базовым, низовым основам демократии. Константин, спасибо большое за этот разговор. Я хочу вернуться вот к тому слову из первой части нашего разговора об ответственности, о том, что ни ты, ни я, конечно, я думаю, ни наше поколение, по крайней мере, рефлексирующая часть нашего поколения, не снимает с себя ответственности за то, что произошло в 90-е, и после 90-х, и в нулевые, со всем тем перерождением режима. И здесь, может быть, можно вспомнить оценку внешнюю, не изнутри, не из нашего круга, а со стороны такого авторитета, как украинский историк Сергей Плохий, который пишет очень интереснейшие книги. Он был гостем и нашей программы, и «Браны Европы», «Врата Европы», и «Российско-украинская война», его последняя книга, которую он нам здесь представлял. Он буквально недавно сказал, что мы наблюдаем исторический сдвиг, исторический момент. Впервые русская интеллигенция рефлексирует о собственной вине. Не о вине государства, не называя себя жертвой очередного авторитарного эксперимента, а о своей собственной участии в том, что произошло со страной. И в этом отношении тогда, наверное, действительно что-то, возможно, исправить можно в головах, если хотя бы у нас об этом начинается разговор, и мы способны признавать свою ответственность за все, что происходит у нас на глазах. Константин Сонин, профессор Чикагского университета, был у нас в гостях специального интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».